Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. Алексей Пичугин вас приветствую в этой студии. Накануне, ну, практически накануне праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. Сегодня у нас пятница, праздник в воскресенье. В этой студии настоятель храма Расположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, протоиерей Андрей Рахновский. Здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Введение во храм Пресвятой Богородицы, праздник, который, ну, считается у нас одним из значимых, двунадесятый, правильно? Ведь он один из двунадесятых праздников, то есть самых основных.
Да, это один из двадцатых богородичных праздников, хотя и появившийся, может быть, не, как бы не сразу и позже других, вот. Но, тем не менее, он входит в круг этих 12 праздников, посвященных памяти Иисуса Христа и Божией Матери, так иначе связаны с какими-то ключевыми событиями евангельской истории.
Ну, вот в очередной раз мы сталкиваемся с праздником, о котором мы описывается некая история, но откуда она взята, мы можем говорить только очень условно. Откуда мы знаем про введение во храм?
Вы знаете, что на самом деле есть определенная связь между праздником, вот, с одной стороны. С одной стороны, определенной, скажем так, традицией, неписанной устной, вот, которая, скажем так, сейчас вот с нашего ракурса, да, она, в общем-то, не всегда прослеживается четко. То есть мы знаем, что этот праздник появляется, ну, уже точно известно, там, к 8 веку, там, достаточно поздно. Но, опять-таки, насколько мы можем, скажем так, судить по дошедшим до нас памятникам, да, в основном каким-то записям, касающимся празднований тех или иных праздников в Константинополе, так называемые месяцесловы. Вот, где впервые упоминается, фиксируется этот праздник. Вот. Конечно, в Священном Писании Нового Завета, вот, мы не найдем с вами указаний на это событие. Вот. В определенной степени этот праздник присутствует в апокрифической литературе. Дай Бог памяти, ну, если я не ошибаюсь, это так называемое Евангелие, протоевангелие Иакова. Вот. Это те, скажем так, литературные памятники, которые фиксируют вот эти события.
А к какому времени относится создание протоевангелия Иакова?
Ну, вы знаете, вообще эти как бы датировки, они настолько, в общем-то, сложны, и от исследователя к исследователю вот, они меняются, вот. Но, насколько как бы мне известно, в общем, уже этот памятник становится известен уже в Константиновскую эпоху и позже.
Ну, то есть, это 4 век.
Ну, опять-таки, я да, какую-то границу установил здесь.
Угу. Вот, и там об этом говорится. Ну, а как там описывается историческое событие само?
Дело в том, что, в общем-то, в основе этого события, хочу оговориться, да, которое описано про Евангелие Иакова, не содержится ничего само по себе необычного. Вот. То есть, приведение в храм чада, приведение в храм ребенка, это, в общем-то, ну, абсолютно естественная традиция, даже не знаю, это традиция, да, это, в общем-то, естественное как бы действие, вот. Сложность именно в том, что описание, оно обрастает такими подробностями, да, несколько необычными.
Бытовыми, да? Но которые, да,
да, но которые иногда, общую, скажем так, вызывают вопросы, да, у некоторых людей, то есть почему это вдруг сказано, что священник ввел ее во святая святых, да, как такое вообще могло произойти, и почему, скажем так, это было воспринято, понятно, что это невозможно было скрыть, да, и почему это было воспринято так, как бы лояльно и спокойно, вот, но здесь я что хочу сказать, что одновременно, скажем так, мы не можем уйти в две крайности. То есть мы не можем закрыть глаза на естественные вопросы, которые возникают, да, естественные вопросы, которые происходят просто как бы из знания традиций иудейского народа, да, Вот, потому что, конечно, само по себе, в общем-то, введение во святое святых, да, как бы в неурочное время.
Все вот, девочки.
Да, девочки выглядят, в общем-то, достаточно таким серьезным моментом, да, вот, который вызывает вопрос, не можете вызвать вопросы, и мы закрываться от них не можем, как бы, да. Вот, а с другой стороны, было бы, в общем-то, неправильно даже с точки зрения веры именно цепляться за эти детали. Потому что общий смысл праздника, который лично я не считаю каким-то просто иносказанием, да, или аллегорией. То есть я вот, скажем так, верю, что в основе этого праздника лежит реально историческое событие. Потому что можно встретить такие мнения даже среди, скажем так, православных людей, что вот вы понимаете, такие-то подробности этого рассказа, они, ну, заставляют нас думать, что его нужно воспринимать исключительно символически. Да?
Ну, как-то, некоторые, да, подробности, они же потом могли нарастать, ну,
и действительно не иметь
культ исторического.
Это так. Вот, но, в общем-то, я лично якобы выступаю и верю в историчность этого праздника, вот. Но как бы детали уже была нам введена во святое святых, да, что, в общем-то, оно, что эта мысль изложена, между прочим, и в богослужение праздника, вот, или кто-то смущается этим, да, и говорит, ну, как такое могло быть, да, учитывая, как бы, нравы и обычаи, как бы, того времени, традиции храмового богослужения, которые существовали, как бы, в ту эпоху, ну, вот, я считаю, что этот вопрос не является здесь принципиальным. Вот. Потому что сам факт прихода вот в детском возрасте Божьей Матери в храм, он осмысляется церкви особым образом. А именно, что в храм приходит человек, да, который по своему значению больше, чем этот каменный и благоукрашенный храм. То есть эта идея, она сквозит через все богослужение, именно богословие праздника Введения, конечно же, мы его черпаем именно из богослужения, потому что, да, хотя и, в общем-то, эта традиция праздника, может быть, опирается на упоминаемый нами вот, апокриф, но, тем не менее, именно богословское осмысление праздника, которое выражено в богослужении, является, ну, скажем так, церковным восприятием этого предания, и в какой-то мере, как я думаю, очищенным через такой соборный церковный разум, очищенным от каких-то, может быть, ну, ненужных подробностей.
Вот. Ну, давайте мы вот уже минут 10, наверное, обсуждаем историческую саму суть, а смысловую, и вообще, может быть, кому-то этот праздник неизвестен. Почему кого-то вводили в храм? Почему в то время? Почему, в чем уникальность вообще этого события? Как это выглядело? Что мы знаем об этом празднике? Вот именно описательная часть.
Именно праздник или традиция?
И традиция, и сам праздник. Что мы отмечаем? Потому что мы как-то сразу так резко начали с смысловых вещей, с исторической канвы, что действительно, может быть, кто-то и не знает, что это за праздник такой. Тем более, что это не Рождество, не
Пасха. Суть этого праздника в том, что с внешней стороны, да, он выглядел как совершенно естественное, да, приведение Божьей Матери в храм своими родителями, ну, как мы приводим своих детей в храм, это нет ничего удивительного, да? Вот. И, наверное, вот этот эпизод, он бы не получил значения праздника, если бы мы не понимали роль самой Пресвятой Богородицы.
Да, как-то... но тут важно же, да, еще, что храм – это же не просто церковь, коих у нас тут очень много в Москве, например, да? Храм, он же был один всего, и... Из всех мест в Палестине иудеям привести ребенка в Иерусалим в храм, это же тоже было непросто.
Ну, это было непросто, но тем не менее, как мы видим из тех же евангельских событий, это было естественным событием, потому что люди постоянно путешествовали из других городов в Иерусалим именно для того, чтобы прийти и поклониться в храме. И Христос, да, пусть и не в младенческом возрасте, хотя и в младенческом возрасте он был принесен в храм, да, и на 8-й, и на 40-й день, как это полагалось. Вот, и, будучи отроком, да, он путешествовал с родителями на праздник в Иерусалим. Вот, известный эпизод, да, из Евангелия от Луки, где Христос потерялся, да, будучи мальчиком, да, и родители потом искали его, да. То есть это, в общем-то, для иудейской среды того времени это было абсолютно естественное, как бы, действие, вот. Но вот перерастание вот этого события исторического, как бы, в праздник, оно основано на осознании того, что эта девочка должна была стать матерью воплотившегося Бога, Бога, который в ее чреве стал человеком. И получается, что возникает вопрос: кто подлинный храм божества?
Да? Она или камни?
Да, этот каменный храм, да, в котором приносили жертвоприношения, совершалось там курение фимиамом и, как бы, прочие священные действия, да, или вот эта вот маленькая девочка, благодаря которой произойдет боговоплощение. То есть ни один храм каменный и самый прекрасный не мог обеспечить боговоплощение, не мог привести Бога на землю так, как это смогла сделать Пречистая Богородица. То есть можно так, скажем, здесь повернуть, что ни через один храм Бог не был так близок к человеку, каковым он стал благодаря Пресвятой Богородице.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель Московской духовной академии, здесь, в студии Светлого радио. В преддверии праздника введения во храм Пресвятой Богородицы говорим о самой Богородице и об этом празднике. Но опять же, вот все-таки возвращаясь назад буквально на два слова, о том, что мы об этом празднике узнаем довольно поздно. Здесь какая-то аналогия есть с праздником Успения, о котором мы тоже ведь ничего практически не... Вообще очень много богородичных праздников у нас. Как-то так сложилось, что везде во всем христианском мире, ну, по крайней мере, у католиков, у православных и у некоторых протестантов, Богородица почитается ничуть не меньше, чем... Ну, не то, что ничуть не меньше, чем Спаситель, но само почитание, отношение, оно, ну, даже вот по всяким, там, я не знаю, народным поверьям, что Троица – это на самом деле Христос, Богородица и святитель Николай, можно понять отношение человека к самой Богородице, такое трепетное, очень нежное. А насколько это правильно? Нет ли здесь какого-то принижения значимости Бога?
Я думаю, что при, как бы, трезвом взгляде здесь мы никаким образом не принизим значение Бога. Вот. Понятно, что в любом, как бы, деле могут быть крайности. Вот. Но давайте сейчас, раз уж наш разговор повернул в эту сторону, попытаемся понять, а что дает повод, да, вот именно к такому исключительному почитанию Божьей Матери? Почему-то вдруг единственный человек, он честнее херувимов, да, славнее серафимов, и даже к Богородице мы обращаемся со словами: «Пресвятая Богородица, спаси нас», да, вроде как спасение – это прерогатива Бога, и более того, из Священного Писания видим, что и сама Богородица нуждалась в Спасителе, да, когда она говорит: «Возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем», да, то есть она Христа называет своим Спасителем, потому что, да, и ей тоже требовалось вот это искупление, да, и очищение. Вот. Мне кажется, что истоки вот такого отношения к Божьей Матери, они коренятся в самой сути христианского богословия, в отношении христиан к факту воплощения Бога и к самому Христу. Что я вот имею в виду, пытаюсь более, как бы, понятно пояснить. Вопрос сводится к тому, зачем было необходимо воплощение Бога на земле? И можно задать такой вопрос: а воплощение Бога на земле, оно потребовалось только потому, что человек пал и стал грешен? И интересно, что в Священном Предании, ну, например, у преподобного Максима Исповедника, в его вопрос-ответах к Фаласию. Это очень интересное чтение, очень глубокое. Вот, мы находим мысль, что все-таки воплощение Божие, целью воплощения Бога является обожение человека. И обожение человека, оно необходимо как человеку падшему, так и если бы человек не пал. Здесь я уже как бы перехожу как бы неким своим выводом, да? Вот. Поэтому значение воплощения Бога, оно как бы безусловно. То есть даже если бы Адам и Ева не согрешили, не пали, ну вообще насколько можно, да, здесь у священной истории, да, со слагательным наклонением, но мы это делаем не с какой-то дерзости, да, а для того, чтобы оценить факт произошедшего Боговоплощения по достоинству, да, и оценить по достоинству значение самой Божьей Матери. Так вот, если бы Адам и Ева не согрешили, то для полноценного обожение человека, понадобилось бы воплощение, Боговоплощение.
А почему?
А потому что обожение – это не просто выведение человека из некого, скажем так, отрицательного, да, состояния, минуса, а это возведение человека до божественного уровня. Поэтому даже если бы люди не согрешили, такой человек, как Божья Матерь, должен был бы появиться. Именно поэтому и значение Божьей Матери, оно как бы выходит даже за рамки вот нашей священной истории.
Ну почему? Я вот здесь, например, не совсем понимаю. Это же совершенно другой человек. Адам и Ева до грехопадения, мы даже не можем судить об их природе. Ну, мы не знаем, как они выглядели, не знаем, что собой представляли. Да и вообще, может быть, можно было говорить о том, что это люди в нашем представлении только для простоты понимания.
Нет, ну, вне всякого сомнения, конечно, мы не можем говорить о опыте райского пребывания, каковой мы не имеем, да, вот, но все-таки есть какие-то вещи незыблемые, да, для нашего, в общем-то, богословия, что все-таки, хотя природа человеческая наша сейчас, она повреждена, да, и духовно, и физически, но, тем не менее, Адам и Ева, они нам единосущны по природе, это та же человеческая природа, вот, да, в святом, в чистом состоянии, да, у нас она в падшем состоянии, но, тем не менее, это тождественные природы, поэтому Адам и Ева были такими же людьми, как мы, Господь повелел им, плодитесь и размножайтесь, и, наверное, и в райском состоянии человечество должно было увеличиться и размножиться. Но для того, чтобы человечество имело возможность некой полноты соединения с Богом, самого тесного, самого искреннего с Ним соединения, для этого требовалось Боговоплощение. Просто поскольку человек пал, да, Боговоплощение стало связано еще и со страданиями Господа, и со смертью Господа, поскольку нужно было и искупить грехи человеков страданиями, да, нужно было их избавить от власти смерти, вот, но избавление от греха и власти смерти – это не единственный смысл Боговоплощения.
Ну, если Адам и Ева до грехопадения были настолько приближены к Богу, что могли с ним общаться, вступать в какой-то более прямой контакт, для чего тогда нужно было Боговоплощение в таком случае?
Если, вот простите меня, может быть, за некую тут формализацию, да, и упрощение, но все-таки состояние Адама и Евы нельзя называть состоянием подлинно святым, да, то есть можно его назвать состоянием чистым, невинным, конечно, в сравнении с нашим состоянием святым, но, тем не менее, Адам и Ева должны были святость получить своим трудом, потому что святость не может быть дана автоматически кем-то другим. Святость – это следствие свободного стремления человека к Богу. И это стремление Адам и Ева должны были и реализовать, и продемонстрировать, и показать. Для этого им была дана заповедь, да? Первая заповедь о воздержании. Не вкушать, а древо познания добра и зла. Как замечательно сказано у нас в литургии святителя Василия Великого, да, что чтобы они через исполнение этой заповеди, да, имели жизнь вечную, исполняя эту заповедь. Вот. Но Адам и Ева, вот этот замысел Божий о становлении человека, да, о его возрастании святости, они этот замысел не исполнили, да, избрав другой путь. Вот. Поэтому здесь я не могу согласиться, что Адам и Ева были созданы в неком таком изначально статичном святом состоянии. Это не так. Вот. Как я уже говорил, святости без свободы воли не бывает. Вот. И это процесс, который должен был завершиться, да, некое полнотой обожения, которое, опять-таки, вот, это мне позволяет говорить, в общем-то, ссылка на преподобного Максима, что воплощение, оно, безусловно, необходимо человеку, Боговоплощение, безусловно, независимо от падения или не от падения человека. И к чему, в общем-то, чтобы мы сейчас, как бы, вот, может быть, от нашей магистральной темы не ушли, да? Так вот, и, соответственно, значение Божьей Матери, оно особенное. То есть она послужила не просто спасению человека, потому что человек пал. Она исполнила, в принципе, изначальный замысел Божий о мире и человеке. Она послужила Боговоплощению. Поэтому значение Божьей Матери, оно, в общем-то, при любом развитии священной истории, да, вот, греховным, да, как это получилось, или безгрешным, это значение, но не теряется ни в коей мере. Вот. У преподобного Никодима Святогорца даже такая мысль, скажем так, проходит, что ради Пречистой Матери Господь создал мир. В каком смысле? Именно в том смысле, да, что она должна была послужить вот этому делу соединения Бога со своим творением.
И опять же, вот мне всегда интересно какие-то исторические источники, из которых мы можем что-то узнать для себя, там, подтвержденные источники. А Богородица прожила, ну, довольно длинную жизнь. И после смерти своего сына, после его воскресения. Откуда вот это мы все знаем? Откуда мы знаем про то, что она долгое время была с любимым учеником Спасителя, апостолом Иоанном, ездила с ним, потом произошло успение ее. Откуда вот эти все подробности мы узнаем?
На самом деле, достоверных фактов о жизни Божьей Матери их крайне мало. Крайне мало. Потому что основном мы черпаем свои знания из апокрифической литературы, то же самое, что касается повествования об успении. Но здесь важно понять, что такое апокрифическая литература. Апокрифическая литература – это чаще всего художественное произведение. Но в основе этого художественного произведения не обязательно лежит вымысел. То есть он, вне всякого сомнения, в апокрифах присутствует, да, некое человеческое желание рассказать более, нежели нам до этого известно, да, из того же предания. Вот. Это понятно. Но, тем не менее, сам по себе апокриф, не являясь как бы каноническим писанием, он создается зачастую на основе какого-то здравого зерна. То есть некое вот... другой стороны, что отделить в апокрифическом, как бы, сказании вот это вот подлинное зерно, как бы, церковного знания, исторического церковного предания, да, и, скажем так, выдумок автора, бывает достаточно сложно. Тем не менее, как мне кажется, богослужебные тексты, да, то есть тексты, вошедшие в общецерковное богослужебное употребление в отношении праздников и видение во храм, и успение, они как раз дают вот этот опыт отсева, да, вот, как бы, ненужного и наносного, да, и выявление именно вот сути тех событий, о которых мы знаем. Потом здесь мы немножечко занимаем такую позицию, несколько, ну, несколько наивную, да, что вот есть такое-то событие, такой-то праздник, а вот у нас дошло по поводу этого праздника такой-то исторический документ, такой-то апокриф. Вот. Ну, нас, и делается вывод, значит, мы из апокрифа знаем про этот праздник, да, и этот праздник, он сформировался под влиянием этого апокрифа. Но на самом деле, я думаю, что 90% средневековой христианской литературы не дошло. Вот, да, это раз.
То есть чтобы мы, у нас праздников было больше.
Нет, не в этом дело. Не в этом дело, а дело в том, что мы иногда устанавливаем некие, может быть, как бы ложные связи. Значит, есть документ, в котором что-то рассказывается о том, о чем мы говорим, да, и делаем вывод, следовательно, этот праздник или, скажем так, это событие появилось потому, что вот написано про это вот в этом документе. Это не так, потому что связи прямой здесь не существует. Вот. Еще возникает вопрос, а что было первичнее, да, то есть установление памяти, пусть даже в какой-то части христианского мира локальной, да, и этот праздник, скажем, праздновался как бы не повсеместно там изначально, да, а потом возник апокриф. Или здесь обратная связь, понимаете? Здесь как бы если подходить строго как бы логически, научно к этому вопросу, ну вот, то здесь связь между памятником и установлением праздника, она не прямая, не линейная. Вот. Поэтому я и говорю, что в любом празднике, который сторон до общесоковного почитания, вот, действуют не только какие-то исторические причины, да, но и все-таки соборный разум церкви, да, который этот праздник принял, да, который церковь как бы опознала как что-то родное для нее, да, и поэтому мы праздник совершаем, вот. А вот часто вот эти вот линии пунктирные, связывающие праздник с какими-то вот, скажем так, пусть письменными источниками, да, с некой такой твердой исторической почвой нащупать бывает очень трудно.
Давайте продолжим буквально через минуту. Напомню, что протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рукоположения в Леонове, преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии, сегодня гость программы «Светлый вечер», я Алексей Пичугин, ну, через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».